Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Гонитесь за святостью». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на первом послании Коринфянам, глава 3, стихи с 1 по 3. Для связи повторю этот текст и комментарии к нему. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Коринфяне так ходили, как будто бы они еще не были отделены от мира сего. Они принимали участие в мирских делах и вещах, делали то же самое, что и мирские люди делают. В таком состоянии они, как спасенные, стояли перед Богом и жили еще в этом мире в тесной внутренней связи с ними. Но, тем не менее, апостол Павел колебался им написать, что они освящены и отделены от мира сего, что касается Божьей стороны. Конечно, этого у них никто не мог отнять. Выше я отметил, что все, что Бог делает, то Он делает в совершенстве. Но Павел не обращается к ним, как к освященным и отделенным от мира сего. Именно поэтому Павел мог их увещевать во втором послании о том, чтобы они могли очиститься от всякой скверны плоти и духа, чтобы завершить освящение, завершить наше отделение, полностью уйти от мира. Читаю во втором послании Коринфянам в главе 7 стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа в том, что мы завершим освящение в страхе Божием». Все это увещевание Павел мог сообщить коринфянам в своем втором послании, но не в первом. Во втором послании мы находим завершение. Что именно и почему? Что было расположено между первым и вторым посланиями? Между первым и вторым посланием находилось покаяние и обращение к коринфян. После всего этого Павел мог написать им истину о их состоянии. Точно так, как коринфян, так практически увещевает и евреев автор этого послания в нашем главном тексте. «Гонитесь за миром со всеми и за святостью, без которой никто не увидит Господа, чтобы этот мир и святость они осуществляли в практическом хождении». Эта гонка в нашем главном тексте должна быть естественным следствием нашей освященности на основании жертвы Иисуса Христа, должна быть сравнительно ответом наших сердец. Наше освящение через Бога должно быть доказано нашим хождением в том, что мы в нашей плоти, в освященном состоянии, будем следовать за Иисусом. А где это не имеет места, там имеет место бунт и мятеж, имеет место восстание. Там дети Божии говорят Божьей воле «нет». Все это зло в тысячекратной форме. При этом 100 или даже 200 мест Писания больше не играют для нас роли и не являются для нас вопросом. Тогда их можно обходить, когда люди бунтуют, потому что тогда больше нет трезвости. Слово Божие говорит в послании евреям, глава 13, стих 17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Ударение можно поставить на слово «повинуйтесь», но мы положим его на слово «вашим». Тогда другие не могут возражать, тогда им нечего сказать, и это является библейским толкованием. Но если наше сердце еще не охватило истину быть освященными Богом, тогда как мы могли бы гнаться за святостью? Это невозможно. Тогда такое могло бы исходить только из плоти. Тогда это были бы 5 неразумных дев из 10 притчи Царствия Небесного. Эта картина, которую нам Святой Дух там рисует, и в которой собственное «я» поставлено в центр для рассмотрения и стало занятием нашего сердца, или в будущем будет сделано желание или жажда за освященным хождением и жизнью, наверняка возбуждается в детях Божиих Святым Духом. С этим мы должны все согласиться, иначе и быть не может. Божие дело, освящение, является началом и исходным пунктом новой жизни и внутреннего побуждения или стремления, чтобы верующий не ставил больше свои члены на служение нечистоте и беззаконности, но ставил их на служение праведности и святости, как мы об этом читаем в послании Римлянам, глава 6, стих 19. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Но верующий до тех пор не придет к этому пункту, пока не охватит или пока не поймет полное дело Божьего искупления. И что угнетает в этом деле неукрепленных детей Божиих, то это не то, что они сделали вину, то есть согрешили, но то, чем они сами являются, именно это угнетает их. В первую очередь их беспокоят не их грехи, потому что они знают о прощении своих грехов при покаянии, но их беспокоит их неспособность, которую они познают или видят, неспособность жить и ходить в соответствии с Божьей волей угнетает многих детей Божьих. Они еще не совершили или не пришли к опыту сердца от послания Римлянам, глава 7, стих 12, до послания Римлянам, глава 8, стих 2. А в этих двух местах Писания читаем следующее. Послание Римлянам, глава 7, стих 12. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Послание Римлянам, глава 8, стих 2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Тот факт, что многие ученики Иисуса, то есть многие дети Божьи, застревают в послании Римлянам, глава 7, является недостатком в жизни следования каждого ученика Иисуса. В жизни веры таковых детей Божиих часто связывается трагедия с этим фактом. Они вздыхают под законом, который действует в них, который противостоит желанию Духа, и не находят в себе силы, чтобы это убрать или победить. Кто разобрался в послании Римлянам, глава 8, и все понял, тот имеет победу в жизни. Прежде чем мы сердцем не охватим в вере наше полное спасение и освобождение во Христе Иисусе, мы не можем соответствовать тому, что сделала для нас и из нас Божья благодать. Это еще не будет находиться в нашем сердце. Наша душа должна сначала охватить истину нашего освящения Богом согласно Писанию. Прежде чем мы завершим святость, которая возложена на нас. Ибо наше практическое хождение основывается на том, что мы освящены Богом, но не становимся освященными через наше святое хождение. Мы сами не можем сделать себя святыми. Мы можем только гнаться за освящением в нашем хождении. Если мы до этого стали освященными через Бога. Филантропическое, то есть благотворительное хождение не делает никого освященными во Христе Иисусе, но наоборот, освящение от Духа делает нас достойными перед Богом, делает нас людьми, достойно ходящими перед Богом. Об этом мы читаем в первом послании Петра в главе 1 стих 2. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Или в первом послании Фессалоникийцам, глава 2 стих 13. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. На Его Слово вы омыты, вы освящены. Наша вера отвечает таким хождением, как подобает святым, говорит Писание, и мы больше не прикасаемся к нечистому. Читаю по этому вопросу второе послание Коринфянам 6, стих 17. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Но в плоти человек не может гнаться за освящением. Если бы это было возможно, то и ветхозаветники сделали бы это. Мы в этом можем быть уверенными. Давид сразу же стартовал бы. Я Давида немного знаю на основании Слова Божьего. Он не стал бы и минуты ждать. Он никого не опасался, ничего не боялся, только Бога. Он был настоящим воякой, примером для всех нас, которые ходят в вере. Но одного он не мог. Он не мог гнаться за святостью, без которой никто не увидит Господа. Для ветхозаветников это было очень горькое дело. Они должны были гнаться за законом. И знали, что только через послушание заповедям они когда-нибудь и где-то, наверное, увидят Господа Иисуса. А сегодня это сможет сделать верующий только в соответствии с мерой своего духовного роста и в соответствии с благодатью познания нашего Господа Иисуса Христа, как читаем во втором послании Петра, глава 3, стих 18. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Ему слава и ныне, и в день вечный. А также, будучи укреплены и укоренены в любви Иисуса Христа, согласно посланию Ефесянам, глава 3, стих 17, «Верою вселится Христу в сердца ваши». Поэтому апостол Павел молится за фессалоникийцев и говорит – в первом послании Фессалоникийцам, глава 3, стих 12 и 13. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Павел знал, что их сердца должны быть утверждены непорочными во святыне перед Богом. Но это не должно было зависеть от особого события в жизни, каких немало бывает в жизни верующих. Есть верующие, которые пытаются нас убедить, что уверенность в своем спасении они видят в том, что они видели ангела или Иисуса. В отношении таких утверждений нам нечего гадать, но сразу же скажем истину в глаза, что это был демон, это был сатана, которого они видели. Поэтому я такие басни верующих больше не слушаю. Святость является действием Божьей любви в людях, действием любви Господа Иисуса в своих искупленных, действием любви, которая имеет свой источник в Господе Иисусе и которая устремляется к тем, которые рождены от Бога в соответствии с первым посланием Иоанна, глава 5, стих 1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Поэтому и апостол Петр пишет по этому поводу в первом послании Петра, глава 3, стих 15. «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Делайте это, говорит Петр, поэтому наши сердца должны быть постоянно открытыми не для событий мечты, но для Господа Иисуса, и так будем гнаться за святостью, как говорит Писание. Тогда мы будем святить Господа Иисуса в наших сердцах. Это вытекает из данного слова. Это удивительный факт, что на основании благоугодного Богу нашего хождения Он положил нам это в руки в нашей земной жизни. Отделенные от всего, что претендует на наши сердца. Другими словами, мы можем также сказать, если Господь Иисус получит в этом подобающее Ему место, тогда Иисус будет сидеть на троне нашего сердца. Тогда для идолов в нашем сердце нет больше места. Тогда мы не будем больше иметь проблем с идолами, если Иисус полностью займет место на троне нашего сердца. Дорогие братья и сестры, это так логично, что Бог сообщил нам в Своем Слове. Везде там, где еще имеется идолопоклонство, там Иисус не полностью занимает место на троне нашего сердца. Возможно, что Он своим большим пальцем держит еще свою ногу на троне, но тогда Он сам уже не сидит на троне. Однако это не является Божьей волей. Бог желает нас полностью иметь, потому что Он освятил нас. Тогда почему мы не делаем так, чтобы Иисус полностью сидел на троне нашего сердца? Потому что любовь в наших сердцах направлена к идолам, поэтому у нас возникают проблемы. Если Иисус полностью сидит на троне нашего сердца, тогда Он является господствующим над всем в нашем сердце. Тогда не останется ни одной мысли, никакой склонности, ни одного слова, никакое действие, над которыми наш Господь Иисус не стоял бы. Тогда Он будет Господом в нас. Проблема многих верующих заключается в том, что они желают быть спасенными, принять Иисуса своим Спасителем, но не желают, чтобы Он был их единым Господом. В таком случае они говорят: «Тогда мы не будем принадлежать самим себе». Автор послания евреям показывает нам этим всю полноту дела благодати Божией и заключает в это дело и освящение. Освящение приходит не от людей, но приходит от Бога. А без этого освящения никто не может, как сказано в нашем главном тексте, «никто не увидит Господа». И каждая душа, которая не имеет этого освящения, удалена от Бога и является погибшей. Из погибшего состояния такая душа может, конечно, выйти, если она отвернется от мира сего, обратится к Господу Иисусу и даст Ему возможность спасти себя. А для этого есть еще время и возможность, потому что время благодати еще продолжается. Ни один ветхозаветник, ни один израильтянин не мог в Ветхом Завете гнаться за законом, чтобы достичь положения, получить освящение и спастись для жизни вечной. Потому что освящение покоится только во Христе Иисусе, на Его жертве. А Иисус Христос еще не открылся в Ветхом Завете своему народу Израилю, поэтому израильтяне не могли достичь этого положения. Новозаветный спасенный должен, как освященный, гнаться за святостью. Поэтому мы видим, насколько важно это увещевание. Гонитесь за миром со всеми и за святостью, без которой никто не увидит Господа. Скоро, очень скоро придет этот день великого откровения нашего Господа Иисуса, когда мы, все дети Божьи, все искупленные Его дорогостоящей кровью, увидим нашего Господа Иисуса в Его славе. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Но уже и до этого дня мы можем видеть нашего Господа Иисуса, конечно, не нашими земными материальными глазами. Поэтому мы решительно отклоняем видение некоторых верующих, которые утверждают, что они видели Иисуса в белом одеянии, потому что Слово Божье эти факты отрицает. Если бы это была истина, то это значило бы, что они видели Иисуса уже до этого момента, о котором Иоанн говорит в первом своем послании в главе 3 стих 2. Но духовными глазами нашего сердца мы можем уже сейчас охватить и видеть Иисуса, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стихи 18 и 19. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Таким образом, в духе видеть нашего Господа Иисуса могут все дети Божьи, которые постоянно и добросовестно гонятся за святостью. Поэтому их духовные глаза будут все больше открываться, чтобы видеть Иисуса, увенчанного славой и честью. Но этим вопросом мы с вами дальше не будем заниматься. В нашей теме мы пришли к концу. Наш верный Господь Иисус молился однажды за своих, как читаем в Евангелии от Иоанна, в главе 17, стих 17. «Освяти их истиною, слово Твое есть истина». Так молился Господь Иисус. А как вы молитесь? Поскольку Господь Иисус в своей первосвященнической молитве просит своего Отца освятить всех тех, которых Отец ему дал, просит их освятить через Слово Божие, единственно которое есть истина, то это значит, что мы намного больше должны заниматься Словом Божьим. Почему? Чтобы мы постоянно ощущали освящающую силу Слова Божьего в наших сердцах, чтобы Иисус Христос, наш Спаситель и Искупитель, который нас спас и оправдал, был через нас прославлен, чтобы мы Его видели глазами веры, чтобы Он становился в наших глазах все больше, чтобы мы уже сегодня могли радоваться тому, что на небесах имеем такого любящего и милостивого первосвященника и ходатая, который замещает нас перед нашим небесным Отцом. А кто из вас еще глубже желает исследовать вопрос об освящении, тот может воспользоваться проповедью, которая называется «Освящение», которая имеется на нашем сайте. Аминь.